Я студентка первого потока Магиуса. И, кажется, я натворила дел. Сожгла лабораторный корпус. Провалила магическую защиту. Оказалась в центре заговора. И каждый день ищу встречи с тем, кого нарекли жестоким бароном. А это уж вовсе недостойно леди. Теперь надо выпутываться. И поскорее, пока отец не посадил меня под замок до самого замужества и не заставил вышивать крестиком. Запись первая. О ненадлежащем поведении. Само по себе наказание было не страшным, скорее скучным и обидным. Нас не пороли, не ставили коленями на горох и, конечно, не привязывали к позорному столбу. Маги слишком ценный ресурс, чтобы ими разбрасываться. Даже недоучки, спалившие лабораторию. Или, например, глупые девчонки, не способные как следует убрать со стола и соблюдать правила безопасности. Вместо этого нас заставляли работать. День за днем механически выполнять одни и те же, наверное, кому-то полезные, но изматывающие своей монотонностью действия. Через несколько дней даже те, чьих спин никогда не касались розги, начинали задумываться. Возможно, плеть не так уж и плоха по сравнению с навалившейся рутиной. Одно из этих наказаний изменило мою жизнь. Эхо шагов отражалось от серых стен. Сумка с книгами билась о бедро. Дробный стук каблуков, гулкие мраморные плиты перекликался с тревожным биением сердца. Пробежав под аркой с изображением взявшихся за руки великих богинь, я переступила границу тени и вышла во двор. Яркий свет зимнего солнца на миг заставил зажмуриться. Почти весь первый поток был здесь. Все, с кем я сидела, на лекциях, мучилась на практикумах, готовила яды и противоядия, последние не всегда помогали. С кем жила и дышала последние полгода. Гэлли подбадривающе улыбнулась, только невеселая вышла у нее улыбка. В отличие от нее, Корин и Леон усиленно делали вид, что увлечены разговором. Даже Мэрдок, как всегда отстраненный и до зубовного скрежета красивый, стоял чуть в стороне и притворялся, что происходящее его совершенно не касается. Джанет, которая вряд ли могла пропустить подобное развлечение, окинула меня скучающим взглядом. Она стояла в первом ряду и ждала. Ждала моего наказания, как некоторые ждут подарков ко дню зимнего танца трех дев. «Вот она!» — крикнул кто-то из-за спин сокурсников. Нехорошо так, с затаенной издевкой. Я была слишком испугана, чтобы узнать голос. «Поджигательница!» — раздалось с другой стороны, но восторга в крике слышалось больше, чем укора. «И чего бы ей пятый полигон не спалить? Тот Ансельм обрадовался бы!» Порыв холодного ветра закружил падающие снежинки. Я незаметно растерла замерзающие ладони. Муфта, как и варежки, осталась в моей комнате, на втором этаже жилого корпуса. Я слишком нервничала, чтобы помнить о подобных мелочах. «Астер, подойди!» — скомандовала мисс Ильяна. К слову сказать, мисс, она величалась уже четвертый десяток кряду и вроде бы менять статус не собиралась. «Пояс!» Магесса требовательно протянула узкую ладонь. На среднем пальце тускло сверкнул ободок учительского перстня. Вообще-то маги не носят украшений. Золото, серебро, другие металлы и камни мешают творить волшебство, загрязняя изначальные компоненты. Исключение — экранированные артефакты, как этот перстень, полностью закрытый от влияния извне. Знак отличия. Знак гордости. Если ты входишь в совет академикума, значит, жизнь удалась. Я чувствовала взгляды сокурсников, их радость от того, что сегодня это происходит с кем-то другим. А еще надежду, что их искупление не наступит никогда. Раньше я думала так же, стояла плечом к плечу с друзьями и жадно разглядывала очередных провинившихся. Придерживая сумку с учебниками, расстегнула звякнувший пузырьками пояс и передала мисс Ильяне. Без него я почувствовала себя голой. Всего полгода ношу, а привыкла настолько, что уже не покидала комнату, не вдев в петли пару склянок с компонентами. Вернее, пару десятков. Без изначальных составляющих маги почти бессильны. Почти. Многие рассмеялись бы, услышав это. «На неделю поступаешь в распоряжение мастера Тиболта Серова». Мисс Ильяна кивнула высокому мужчине с усами кавалериста, в чем-то похожего на печальную гончую моего отца. «Да помогут тебе три девы искупить вину и вернуться». Произнеся ритуальную фразу, магесса резко развернулась на каблуках и удалилась, скрывшись в арке богинь. Кто-то неуверенно рассмеялся. Они могли позволить себе радоваться. Я отвернулась, посмотрела на черные остатки обрушившейся стены, покрытые снегом, торчащие ребра обгорелых свай, все, что удалось отстоять у бушевавшего еще недавно пожара. Так ныне выглядела вторая магическая лаборатория. И виновата в этом была именно я. Как говорила бабка, «Иви, ты никогда не размениваешься на мелочи». Первое наказание и сразу семидневная отработка в Ордене Рыцарей. Вот повезло так повезло. Наверняка заставят скрести полы и чистить котелки. Фу. С давних времен повелось. Заслуживший порицание искупает вину делом, а не словом. Искупает там, где ему вряд ли будут рады. На чужом факультете, среди незнакомых лиц и чуждых порядков. Старый рыцарь тяжело вздохнул, всем видом показывая, как ему надоело возиться с недоучками вроде меня, и жестом приказал следовать за ним. «Развлекайся, Астер», — промурлыкала в спину Джанет. Она была тактична, как всегда, если не считать тона. Аристократы умеют оскорблять без бранных слов, предельно вежливо и непринужденно. Знаю по себе. Здесь обучалось слишком мало тех, кто мог считать себя ровней Джанет, столичной аристократке, единственной дочери герцога Трида. И уж точно это были не отпрыски фабрикантов и провинциальных сквайров, не дочери купцов или, того хуже, сыновья ремесленников. Но ей приходилось стоять с нами в одном ряду. И все, что оставалось Джанет, — это вежливость. Мы пересекли двор. Заборов здесь никогда не было, однако каждый студент точно знал, где заканчивается территория его факультета и начинается чужая. Узорные мраморные плиты сменились грубо отесанным камнем. Снег скрипел под ботинками. Орден, территория рыцарей, второй факультет академикума, альма-матер тех, кто не обижен физической силой, но лишен магической и, как поговаривали у нас в Магиусе, умственной. Высокий замок с круглыми башнями и развивающимися на морозном ветру стягами. Расчищенный плац и хозяйственные постройки за ним. Угловатое и неприветливое здание казармы, тренировочные площадки и полосы препятствий, расположенные вдоль северной стены академикума. За конюшнями, из которых периодически доносилось лошадиное ржание, находилось стрельбище. Рядом с дощатым, присыпанным снегом настилом, стояла механическая повозка. Двое парней возились с паровым двигателем, но, видимо, что-то не заладилось, и телега выплюнула струю кипятка, чудом не задев ни одного из них. Высокий, с соломенными волосами, выругался, поминая демонов и их матерей. Дома, в кленовом саду, мне такое слышать не полагалось. Отправляя дочь в академикум, отец никак не мог предполагать, что ее кругозор настолько расширится. Массивная дверь центрального замка ордена бесшумно распахнулась перед старым рыцарем. Я снова оказалась среди каменных стен, на этот раз темно-коричневых. В помещении было сильно натоплено, и жаркий воздух ласково коснулся замерзших пальцев. Мой конвоир мягко ступал по гулким плитам, а я следовала за ним. По светлому коридору, по лестнице вниз. Куда? В темницу? Сердце замерло. Неужели тюрьма? У отца в замке была такая. Прошлой зимой туда угодил смешек, продырявивший бочку Лазейского. Он насмерть замерз в каменном мешке. «По делам», — сказал тогда граф Астер и велел выкинуть тело за околицу. «Принимай!» скомандовал седовласый мастер Тиболт другому мужчине, помоложе и поменьше ростом. «Ивидель Астер с первого потока Магиуса на семидневку». «Это та, что корпус Манака спалила?» — спросил черноволосый, брецая ключами на поясе. «Она самая!» — старый рыцарь кивнул тюремщику, не произнеся более ни слова, развернулся и зашагал в обратном направлении. «Я смотритель подвалов, Райнер». Мужчина поглядел на мои ботинки, поднял взгляд выше, на тяжелую подметающую пол юбку, куртку на лисьем меху и остановился на бледном от страха лице. «Следующие 7 дней ты проживешь здесь. У меня будут с тобой проблемы, Астер?»